Добрый день, друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Лариса Ростова, врач по медицинской профилактике. Лариса, добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня встретились в связи с тем, что 29 сентября отмечается Всемирный день сердца, и в России сейчас проходит неделя ответственного отношения к сердцу. Вообще, как на ваш взгляд, в чем проявляется это ответственное отношение к своему сердцу?
Ну, давайте начнем с того, что наше сердце – это наш главный орган, который нам помогает жить. Для того, чтобы сохранить его здоровым, нам нужно с вами придерживаться самых обычных основ правильного питания, здорового образа жизни. Мы стараемся отказаться от вредных привычек, стараемся, чтобы в нашей жизни присутствовала физическая культура, которая приносит нам удовольствие, те же самые хотя бы 10 тысяч шагов, прогулки с семьей, отдых на природе, активные выходные. Также это, конечно же, питание. Питание, которому мы уделяем время на ежедневной основе.
Хорошо. Ну, давайте сегодня не будем, наверное, про заболевания, про вот эту вот грустную историю. Все прекрасно знают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний есть у каждого второго, если мне память не изменяет, судя по статистике. Все-таки вы, как врач по медицинской профилактике, больше расскажите о позитивной стороне этого вопроса. То есть, например, про питание. Есть, конечно, общеизвестные факты, там, меньше вредного, жирного, жареного и так далее. Какой, на взгляд медиков, оптимальный рацион питания человека, который стремится сохранить здоровье своего сердца?
Оптимальной диетой считается средиземноморская диета, то есть диета с большим содержанием полезных жиров и медленных углеводов в виде овощей и фруктов, клетчатки. Что мы можем здесь относить к полезным жирам? Это у нас все виды растительных масел, в особенности оливковое масло. Это у нас будет источник омега-9, который нужен для нашего сердца. Также из овощей это авокадо, также орехи и рыба жирных сортов. Все, что входит в среднеземноморскую диету. Чтобы адаптировать ее больше для нашего региона, мы можем также использовать молочную продукцию, но козью молочную продукцию, то есть которая не содержит лактозу, не повышает уровень инсулина. Это будет полезно также и для микрофлоры кишечника, как лакто- и бифидобактерии.
Можно я вас здесь чуть-чуть прерву? То есть я периодически читаю нутрициологов и понимаю, о чем вы говорите, но далеко не все в курсе. Чем нагрешило это коровье молоко?
Лактоза повышает уровень инсулина, то есть это может приводить к повышенному...
Уровню сахара?
Не уровню сахара, повышенному набору массы тела.
То соответственно, есть, это плохо влияет на
сердце. У нас также имеются статистические данные, что также у нас есть лактазная недостаточность у многих.
И что это значит?
То есть неусвояемость коровьего молока.
Ага. А как это проверить? Ну, знаю, что есть анализы на непереносимость лактозы. Хорошо. А в козьем молоке...
Эта продукция считается А1, то есть не содержит лактозы.
Безопасно, хоть и не всем нравится, конечно. Овечьи, наверное, тоже, да?
Овечьи,
более...
да, тоже.
Ну, понятно. Вспоминаешь свое детство, родители часто шутят, что как же мы выжили, не моя руки, да, по 30-35 раз, и, конечно же, все росли на коровьем молоке. Ну, ладно. Время покажет, анализы покажут, у кого что как. То есть молочная продукция, не содержащая лактозу, на ваш взгляд, может быть... таким аналогом, морепродуктом или все-таки в совокупности? Вы просто сказали, чем можно заменить?
Мы можем ее адаптировать таким вот образом для нашего региона. То есть мы стараемся выбирать продукцию, которая есть в нашем регионе, для того, чтобы употреблять продукты качественные.
Хорошо. И если полезные омега-3, омега-9, да, вот полезные жирные кислоты, в каких продуктах еще раз они, кроме рыбы и авокадо общеизвестных, содержатся?
Все виды масел мы используем. Также мы используем орехи в своем рационе. Рыбу мы можем выбирать любых сортов, как красную, так и белые сорта рыбы. Рыбу можно использовать также по-разному. Для себя мы можем адаптировать ее, допустим, приготовить уху. Будет замечательный бульон, который насыщен и аминокислотами, и полезными жирами. Также мы можем использовать рыбу в собственном соку консервированную. Тоже замечательный продукт, который содержит рыбу, соль и воду. Замечательный источник белка для нас также является. Также овощи и фрукты тут будут играть ключевую роль. Конечно, перевес стоит сделать в сторону овощей. То есть меньше фруктозы, сахара и больше овощей. То есть овощи – это у нас клетчатка, необходимая нашему организму. Стараемся придерживаться правила 400 граммов овощей и фруктов в день.
Это прилично много, кстати, да.
Мы должны понимать, что полезные жиры – это основа нашего гормонального фона. Мы должны понимать также, что у нас холестерин, которого все так боятся, повышенного уровня холестерин, вырабатывается нашим организмом тоже. И здесь существует важная вещь, что повышенный уровень холестерина играет большую роль то, сколько мы едим углеводов быстрых. То есть мы стараемся исключать кондитерскую продукцию, все, что содержит добавленный сахар, снижать это количество.
Угу. И заменять овощами и фруктами. Вроде бы звучит все довольно знакомо. Но можете поделиться какими-нибудь секретами? Ну, то есть вообще кажется, когда только приступаешь к этой теме, что здоровое питание – это довольно скучно и однообразно, и еще дорого. Ну, правда. Может быть, расскажете какие-то секреты, как вы, например, ваши любимые блюда, которые помогают сохранить здоровье? Сердце.
Вообще мы должны понимать, что сейчас как раз-таки самое золотое время, осень, когда у нас есть свои овощи. То есть мы можем свой рацион расширять, готовить каждый день что-то новое. Вот для того, чтобы нам еда приносила удовольствие и радость, мы должны сочетать разные продукты. То есть стараться каждый день употребить что-то новое. Что будет полезно для нашего сердца? То есть это то, что приносит нам радость и себе содержит питательные вещества. То есть мы должны кушать вкусно.
Угу.
Для этого есть замечательный рецепт. Допустим, та же самая каша, в нее можно добавить немножко орешков, сухофрукты, добавить туда что-то полезное и вкусное. Кокосовая стружка также будет относиться к полезным жирам, то, что будет вам давать энергию на целый день. То есть даже самую простую кашу можно сделать намного вкуснее.
Угу.
Точно так же обычный салат, который мы с вами все любим, огурчики и помидорчики, мы можем добавить туда вместо помидоров сегодня, допустим, авокадо, добавить туда орехи, семена льна, добавляем туда какой-то источник белка, яичко, либо рыбку. Тоже получается совсем другое блюдо и то, что вам приносит удовольствие. То есть вы должны видеть в своей тарелке красоту и разнообразие. Чем цветнее и ярче ваша тарелка, тем полезнее она будет считаться.
Вспомнился фильм «Девчата», когда точно спросили, что сколько блюд из картошки можно приготовить, и она возмутилась и начала перечислять. Ну, действительно, немного фантазии, и можно делать из скудных завтраков, обедов настоящую красоту на столе и поднимать настроение, и улучшать самочувствие одновременно. Давайте еще разок резюмируем. Топ продуктов, без которых в нашем регионе никак. То есть, понятно, овощи, желательно сезонные, рыба. Любая, я так понимаю, да? Мясо относится сюда вообще? Как дела у сердца и мяса?
Мы будем относить белые сорта мяса, то есть больше птицу, курица и индейка.
Угу.
Мы стараемся с вами красное мясо употреблять не чаще одного раза в неделю.
Угу. Хорошо, мнение, я знаю, что врачи расходятся на эту тему. Кто-то говорит, что нужно 2-3 раза в неделю обязательно, не меньше 100 граммов.
Красное белок. Мясо нам нужно в большей части для поддержки уровня гемоглобина и железа.
А чем еще можно поднять, если красного мяса, допустим, недостаточно?
Тогда это лекарственный препарат.
Уже лекарства. Так, нет, туда пока мы не идем в эту историю. Хорошо. Что еще? Вот эти вот всякие небольшие добавки. Льняное семя, да? Полезное тоже, я так понимаю, жирными кислотами. Кунжутные семя очень ценят врачи-нутрициологи.
Вообще все виды семян тут будут играть большую пользу для нашего организма. Даже те же самые подсолнечные семена, они тоже полезны.
Тыквенные.
Тыквенные, да.
Да, чем они хороши-то?
Вот. Они содержат в себе вот как раз-таки жирные кислоты, которые нужны нашему организму, но также являются источником клетчатки.
Угу. То есть, если семейный бюджет не позволяет красную рыбку покупать два раза в неделю, то закупили разных видов семян и добавляем в салаты, в каши. Есть там любимые рецепты, например, овсяно-блин какой-нибудь, да, когда сочетаешь кашу, яйцо и разные семечки туда добавляешь. Ну, дети, кстати, очень любят тоже кексики всевозможные. Молочная продукция желательно не коровьего, не из коровьего молока, да, для сердечников хороша. Козье, овечье, сыры.
Сыры также, да. И не забываем про то, что мы стараемся нормировать водный баланс и солевой. То есть пить достаточное количество воды, то есть для сердца нашего тоже необходимо. Мы считаем свой вес, умножаем на 30. Это то воды, сколько нужно конкретно человеку. Посчитали?
Да, да. Ну,
это суточная норма.
В среднем около 2 литров, я так понимаю, взрослому человеку все равно желательно выпивать. И еще...
Про соль.
Мы да, поправьте меня про воду, если я ошибаюсь. Есть такая теория у врачей, что если ты выпиваешь чашку кофе, то у тебя от водного баланса сразу вжух и минус, сколько там выпил, я не знаю, 30 граммов эспрессо, да, или 100 миллилитров, например, фильтра или растворимого кофе. Правда, это минус? И нужно восполнять еще дополнительно вот эту воду?
Я думаю, что каждый человек, который выпивает кофе, ощущает жажду. То есть тут уже организм сам просит о том, что нужно кофе запить водой. Конечно, это будет больше плюсом, потому что мочегонный эффект от чая, в том числе и кофе, тоже присутствует.
Та же история с соками?
Соками нет.
Почему? Там же сахар.
Вообще пакетированные соки я бы...
исключила.
Да, желала бы исключить. Все, что касается газированных сладких напитков, газированных соков, тут пользы, в общем, никакой. Чистая вода будет играть намного лучшую роль.
Угу. Так, с сахаром понятно. Чем меньше, тем лучше. С солью тоже, да, общеизвестный факт. Недосол на столе, пересол на спине. Да, кажется так. Бабушки и дедушки наши говорили. Сколько вообще граммов соли
5
допустимо?
5 граммов.
Чайная ложечка в день, да?
Да. Соль – это необходимый источник минерал, который нужен нашему организму. Мы не забываем и про пользу, и про вред. Нормируем это количество, выбираем соль морскую, чтобы это был не только источник натрия для нас, но и источник йода. И тогда это будет замечательно.
Угу. Хорошо. Еще какие-то рекомендации по питанию?
Какие рекомендации? Мы стараемся держать нормальную массу тела. То есть человек с повышенной массой тела, с лишней массой тела, у него риск развития сердечно-сосудистых заболеваний намного выше. Мы стараемся это учитывать. Поддерживаем свою массу тела. Также я бы рекомендовала людям с 18 до 39 лет каждые 3 года проходить диспансеризацию.
А
которая для нас сейчас бесплатна, и это большое благо. 40 и старше мы приходим на диспансеризацию ежегодно. Также мы должны понимать, что перечень обследования определяет врач. Все зависит от пола и возраста. То есть какой-то чекап организма проводить нужно. Это помогает нам ранее диагностировать какие-то заболевания, провести профилактику.
Хорошо, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и продолжим. Я напомню, у нас в гостях сегодня Лариса Ростова, врач по медицинской профилактике, и мы беседуем о здоровье сердца в рамках недели ответственного отношения к этому важнейшему органу в нашем теле. Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях Лариса Ростова, врач по медицинской профилактике. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. И сегодня мы обсуждаем все меры, которые можно предпринять для того, чтобы наше сердце служило нам верой и правдой, радовало и желательно не беспокоило. В первой части программы мы с Ларисой подробно обсудили рацион здорового человека, полезные продукты и продукты, которые желательно исключить или только по праздникам, да, себе позволять, чтобы сердце было в порядке. И сейчас мы как раз подошли к теме профилактики заболеваний, регулярных осмотров. Значит, вы сказали, что с 18 до 39 лет в этот период человеку нужно проходить диспансеризацию раз в 3 года. Достаточно этого, а уже после 39 ежегодно. Раз в год обязательно. Хорошо, на что обратите внимание?
На данном обследовании, опять же, по назначению врача, мы можем узнать свой уровень холестерина, посмотреть сахар крови. Также обязательным является измерение индекса массы тела. То есть, опять же, смотрим, какой вес у человека, измеряем талию, так как объем талии тоже косвенно может уже говорить нам о начале лишней массы тела, набора лишней массы тела. Также измерение артериального давления, ЭКГ. Это все входит в диспансеризацию.
Какие-то дополнительные обследования в каких ситуациях нужны? Ну, то есть, если есть жалобы или есть, допустим, лишний вес, да, там уже терапевт назначает, или человек может сам инициировать, сказать, что вот я тут, не знаю, набрал, допустим, в декрете лишних 10 килограммов, нужна помощь.
В любом случае общение со врачом подведет их обоих к выбору дальнейшей тактики и лабораторных, и инструментальных исследований. Это поможет уже шагнуть вперед, так скажем. Жалобы, мне кажется, бывают у каждого человека всегда. Та же самая усталость повышенная тоже может являться признаком того, что нужно обратиться к врачу и прийти обследование.
Угу, хорошо. Ну, мы кратенько сейчас вот эту неприятную тему все-таки затронем. Давайте перечислим симптомы, которые должны заставить человека насторожиться и пойти обследовать сердце.
Повышенная утомляемость, боли в области сердца, повышение либо набор массы тела, снижение выносливости, чувство сердцебиения, потливость, жар. Симптомов очень много здесь может быть. Снижение физической активности, невозможность выполнять физическую активность, боли в области груди, лопатки, слабость в руках, ногах, головокружение, сердцебиение. Вообще сейчас существуют хорошие часы, которые нам могут подсказать. Вот я вижу, что очень многие люди сейчас их покупают, носят. Опять же, отслеживать свой пульс было бы хорошо. То есть повышение пульса – это тоже может быть симптом, таким звоночком, что нужно обратиться к врачу.
Ну вот. Но при этом далеко не все симптомы могут сигнализировать именно о проблемах с сердцем. Где-то это может быть межреберная невралгия, где-нибудь последствия.
Да, поэтому нужно разбираться.
Да, заболевания и
бледность кожных покровов сюда можно добавить, синюшность носогубного треугольника, головокружение, обмороки, я уже говорила, да?
Угу, ясно. Ну, вот это вот неприятный маленький такой момент, который все-таки нужно было обсудить. Хорошо. И за эфиром вы говорили о необходимости ставить прививки, что это каким-то образом тоже влияет на здоровье сердца. Пожалуйста, раскройте эту тему чуть подробнее.
Сейчас настал период, когда мы все прививаемся от гриппа. То есть, это наша с вами защита противовирусная. Если наш организм здоров, значит, наша сердечно-сосудистая система не страдает. Все мы, наверное, когда в жизни болели гриппом, понимаем, что высокая температура тела, озноб ни к чему хорошему не приводит. То есть это накладывает отпечаток полностью на здоровье человека и на сердечно-сосудистой системы. То есть если мы не хотим свое здоровье подрывать, почему бы нам не обезопасить его своевременно? Также мы создаем коллективный иммунитет, который защищает не только нас, но и окружающих нас людей, в особенности детей. Мы прививаем обязательно в семье.
Ну, то есть, грубо говоря, любое РВИ может оказать влияние на работу сердца, да, это дополнительная нагрузка, и после него, помните, да, там, как в детстве было освобождение от физкультуры на пару недель, все-таки, да, поберечься. Многие об этом забывают и ходят и на работу, да, там, с признаками РВИ, потому что некому выйти, допустим, за него. Вот, конечно, профилактика этих заболеваний лучше, чем лечение.
Также вот для меня, как для спортсмена и для других спортсменов, хочу сказать о том, что потеря какой-то мышечной массы, своей физической формы 100% будет, если человек начинает болеть, принимать лекарства, антибиотики, противовирусные препараты, противовоспалительные препараты. То есть на потерю формы это влияет очень. Для того, чтобы этого не было, лучше себя обезопасить заранее. Это особенно мне хотелось подчеркнуть для спортсменов, учитывая, что сейчас какой-то соревновательный период уже подходит к концу, но для того, чтобы сохранить свое тело качественно, красивым и здоровым, нужно о себе позаботиться.
Согласна. Хорошо. Так, у нас еще одна рекламная пауза на горизонте и продолжим. Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Лариса Ростова, врач по медицинской профилактике. Напомню, что 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. И в рамках недели ответственного отношения к сердцу наш сегодняшний эфир на Пермском спутнике. Мы уже поговорили о том, какого рациона следует придерживаться, чтобы сердце было в порядке, о том, что обязательно нужно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию, перечень симптомов, да, при которых нужно обратиться к врачу и проверить сердце в том числе. Если вдруг вы пропустили эту часть, то можете послушать на нашем сайте запись эфира. Ищите программу «Здоровая среда». Ну и в заключительной части нашей передачи, конечно, хочется поговорить об активности. Это просто обязательная составляющая, ну, я не знаю, один из трех китов, наверное, на которых держится здоровье сердца. 10 тысяч шагов минимум. Откуда вообще взялась эта норма, которую рекомендуют каждому человеку обязательно проходить? И понятно, что можно, конечно, купить себе часы, отслеживать, можно ориентироваться, я не знаю, там, по расстоянию, да, которое человек проходит в день пешком. Вот. Но откуда взялась эта норма, и так ли она действительно важна для здоровья сердца?
Цифра в действительности не такая уж и важная. Нам самое важное с вами двигаться. Для чего мы двигаемся? Для того, чтобы во время физической нагрузки наш организм насыщался кислородом. Это раз. Для того, чтобы у нас усилился кровоток, чтобы кровь циркулировала по всему телу и полностью насыщала, опять же, кровью и кислородом наши органы. Для того, чтобы они функционировали, чтобы не было застоя. Также для нас физическая нагрузка – это способ борьбы со стрессом. Согласитесь со мной?
Абсолютно.
И борьба со стрессом – это самый ключевой момент. То есть спорт – это лишь вспомогательный момент. Если вы будете заниматься спортом совместно со своими близкими, со своими единомышленниками, то есть мы таким вот образом не только моделируем наше тело, но еще и отключаемся от каких-то будничных задач, от своих проблем. Поэтому 10 тысяч шагов вы можете для себя выбрать свою цифру и сделать то, что комфортно для вас. То есть то, что, опять же, не ввергает вас в стресс. То есть если 10 тысяч шагов – это сложно, не обязательно их выполнять. Главное, чтобы вы двигались качественно, дышали, хорошо себя чувствовали после этой нагрузки.
Угу. Уже не помню, кто один из экспертов у нас на эфире тоже, когда обсуждали тему здоровья. Ну, я спрашивала там, например, для пожилых людей, то есть кому-то тяжело, естественно, проходить такую норму. Да, как можно адаптировать под себя, под особенности своего организма? И он сказал, вы знаете, вообще любая физическая активность, которая приносит удовольствие. То есть для кого-то 100%. Это присесть 10 раз, для кого-то потанцевать. Еще читала данные исследования о том, что люди, которые... Есть какой-то термин, я уже забыла, там спонтанная активность, по-моему, называется, которые, например, играют с детьми там, в догонялки, в прятки, вот каких-то 10 минут в день вот такой вот спонтанной активности продлевают работу сердца прям вот на много лет вперед. Сейчас точных цифр, конечно, и данных уже не вспомню, но такая история есть. То есть любая, в принципе, да, активность, от которой гормоны удовольствия вырабатываются, она работает в том числе и на здоровье сердца. Хорошо. Ну и традиционный у меня вопрос для человека, который... не начинал или давно забросил, да, физическую активность, и вот мышцы такие уже вяленькие, и мотивация тоже такая слабенькая, но страшно же начинать всегда новое. Вот какие рекомендации можете дать? Это может касаться там, детей, да, которые еще только-только собираются, родители которых только собираются им там, привить эту культуру, или там, пожилых людей, допустим, или людей, которые после болезни. Какие рекомендации можно им дать, когда они начинают заниматься физической активностью? Я сейчас не говорю о каком-то серьезном профессиональном спорте.
Пойти наслаждаться золотой осенью. Замечательной погодой. То есть, мне кажется, у нас очень красивая природа. Можно выходить в леса, в парки, набережная у нас шикарная сейчас. То есть, стараться больше находиться на свежем воздухе. Это раз. С детьми намного все проще. То есть, для них существует огромное количество всяких секций, кружков. То есть, они должны найти себе сначала единомышленников и вместе уже двигаться к заданной цели. То есть, мы ребенка учим общаться и совместно справляться с физической нагрузкой. Для них проще. Взрослые могут поступить точно так же, могут приобрести абонементы в фитнес-зал. То есть, мы понимаем, что финансовая составляющая для взрослых людей тоже будет являться какой-то подоплекой пойти заниматься дальше. Но и пока у нас такая замечательная погода, стоит все-таки активно проводить выходные.
Ну да, вместо фитнес-зала, конечно, прогулка по лесу с семьей – это
самое лучшее.
Самое лучшее, хорошо. Лариса Ростова, врач по медицинской профилактике. Благодарю вас за эфир, и мы желаем всем нашим слушателям здоровья, крепкого настроения, доброго. До встречи, пока.